С женщиной только свяжись. В тот же день фон Теофельсу пришлось пожалеть о том, что разработанный им маневр проходил через постель пани Зоси. С женщинами что плохо? Все время недооцениваешь степень идиотизма, в который их вгоняет страсть. В этом состоянии они бывают способны на опасные и даже саморазрушительные поступки. Ну вот, казалось бы, чего дури еще? Жених есть, никуда не делся. Появился любовник, который ни на что, кроме твоего мяса, не претендует, плюс дарит дорогие подарки. Наслаждайся жизнью, пока удается, и молись только об одном, чтобы все было шито-крыто. Это Зепп так рассуждал, будучи человеком логичным. А что там себе думала кельнерша и думала ли вообще, загадка. Во всяком случае, после обеда, когда Зепп сидел в кабине двухместного Вуазена и ждал Грубера, они должны были лететь вместе, Зося преподнесла своему возлюбленному тревожный сюрприз. «Ты что так долго?» — накинулся Теофельс на Тима, бережно прижимавшего к груди крепкий фибровый чемоданчик. «Фаш фройлен, парышня меня тершал, просил давать письмо». Грубер с явным неодобрением протянул сложенный листок, от которого пахло сладкими духами. Зепп выругался, развернул. «Приходи, истосковалася, Зоська», было написано на бумажке крупным детским почерком, а внизу нарисовано сердечко, похожее на пышный зад, из которого почему-то торчит стрела. «Чертова прорва, и когда она только успела истосковаться? Хуже всего, что не побоялась довериться незнакомому солдату, совсем у бабы мозги растаяли». Не испортила бы все, идиотка. Гауптман хотел разорвать компрометирующую записку на мелкие кусочки, но не успел. К аэроплану приближался командир авиаотряда. «Неурочный вылет, Михаил Юрьевич? Почему с механиком?» «Что-то волнуюсь перед смотром. Пусть мой Тима послушает, как ведет себя мотор на высоте. На 1700 начинается какой-то стук. Зачем вам подниматься на 1700? Ваше дело завтра продемонстрировать несколько фигур пилотажа на 500, а потом произвести показательную фотосъемку на время. Я должен быть полностью уверен в машине. Кроме того, если не возражаете, фотографировать со мной полетит тоже Тима. Хочу, чтобы он поупражнялся с камерой». Как угодно, полковник смотрел на чемоданчик. «Инструменты?» «Так точно, ваш сковородь», — деревянным голосом ответил Грубер. «Ну, легкого взлета, мягкой посадки».
Ночь перед смотром. В особом авиаотряде подготовка продолжалась до глубокой ночи, а в специальной зоне обслуживающий состав не ложился совсем. Муромца чуть не всего разобрали, проверили, почистили, смазали, потом собрали вновь. Работой руководил сам механик. Полночь трое остальных членов экипажа отправились спать, чтобы набраться сил перед завтрашним днем, а Степкин все пестовал свое исполинское детище. Но к третьему часу ночи уже и он не знал, чем себя занять. Все было в идеальном порядке. Вокруг освещенной прожекторами машины стояли четверо часовых. Бак был заправлен, масло залито, все, что надо, смазано, что надо, подкручено. Каждый из четырех моторов проверен по нескольку раз. Пора было отдохнуть и механику. Ему завтра тоже предстояло подниматься в воздух. Мало ли что случится в небе. Нужно, чтобы голова была свежей и руки не дрожали. Оставив в ангаре перепачканный комбинезон и смыв грязь, зауряд-прапорщик пошел к офицерскому дому. Он очень устал, но знал, что не заснет, будет лежать и мысленно все осматривать да ощупывать своего Илюшу. Из темноты кто-то шепотом позвал механика. «Фаш Плакороть!» Там стоял долговязый, нескладный солдат. Кажется, Степкин его видел среди техников авиаотряда. «Ты кто?» Дылда молча протягивал какую-то бумажку. «Приходи!» «Истосковалася Зоська», — прочел зауряд-прапорщик, посветив фонариком. И всю усталость как рукой сняло. Никогда еще невеста не писала ему так прочувственно, так страстно. Видно, тоже волнуется из-за завтрашнего. На сердце Степкина стало тепло и даже горячо. «Она передала», — он поцеловал листок. «Люленька моя, истосковалась! Эх, черт, да как же я отсюда выйду?» Механик оглянулся на ворота, у которых со вчерашнего дня был выставлен усиленный караул. «Не пойму, как ты-то сюда пролез?» Солдат поманил его за собой. Повел вокруг казармы, вдоль забора, наклонился, да вдруг сдвинул в сторону одну из массивных досок. Колебался Степкин недолго. Честно сказать, нисколько не колебался. Все равно ведь не уснул бы, сам это знал. А тут... «Спасибо тебе, милая душа. Отблагодарю. Он обнял посланца любви, протиснулся через лаз и побежал в сторону деревни, неуклюже распираемый любовью. Анекдотическая ситуация. Любовники лежали в кровати и начинали разогреваться для анкора, когда раздался нетерпеливый стук в окно. «Люленька, это я, открой!» В сторону крыльца протопали быстрые шаги. «Степкин», — скинулась Зося. «Езус Мария, какой ужас!» Зэп уже был на ногах. Подхватил со стула одежду и портупею, с пола сапоги. Теперь стук несся от двери. «Отворяй, скорей!» Зося прижимала к груди одеяло. «Одно твое слово, и я его выгоню навсегда», — отчаянно сказала она. «Зачем? Он жених, а я что? Волшебник сегодня есть, завтра растаял. Впусти его, только свет не зажигай. Ну, совет да любовь, не поминай лихом. Когда уведешь его, исчезну». Теофельс выскользнул из спаленки в гостиную и спрятался за посудным шкафом. Нетерпеливый жених все издавал из-за двери брачные призывы. Кусая губы, смахивая слезы, хозяйка пошла отпирать. «Сейчас нельзя», — послышался из передней ее сердитый голос. «Ты сумасшедший! Завтра приходи!» Но изнывающий от страсти механик ее не слушал. Дверь с треском распахнулась. «Милая, разделась уже! Счастье-то, счастье какое!» Жених протащил свою невесту через столовую с прытью, от которой в буфете задребезжали блюдца.